Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио Елена Леонидовна Герасимова, психолог службы психологической помощи «Ладья» и медиатор. Здравствуйте.
Добрый день.
Сегодня я хочу поговорить о том, что значит подсесть на психолога. Есть такой термин, думаю, что многие его слышали или читали где-то об этом в соцсетях. С одной стороны, вроде бы логично, ну, можно предположить, да, что это означает. Но с другой стороны, сложность в том, что все-таки ходить к психологу сейчас популярно, и где-то эта грань оправдана и осознана, потому что у нас у каждого есть свои травмы и проблемы. С другой стороны, это где-то просто модное веяние. Да? Вот, давайте разбираться, когда это модное веяние, когда это действительно проблема.
Давайте начнем с того, что, наверное, это модным веянием стало не так давно. Для России профессия психолога все-таки это несколько экзотическая такая профессия, и у нас нет какой-то сложившейся традиции, как в Америке, например, да, когда это очень естественно, чтобы у каждого человека был какой-то психолог. И люди, которые постарше, вот от многих я слышу, что мы сегодня пришли первый раз к психологу. Такое и есть. Люди привыкли решать свои проблемы сами, но вот более молодое поколение, которое вот уже идет следом, так скажем, за более старшим.
А вот, кстати, какого возраста тут подразумевается? Более молодой – это сколько? С 30, ну, с 20?
Нет, я работаю вообще вот с совершеннолетними, поэтому 17-18 лет, вот я считаю, вот это вот молодое поколение. То есть для них это уже такое достаточно естественное состояние обратиться к психологу.
То есть даже для 30-летних, которые уже, по сути, не жили в Советском Союзе, это еще тоже не
естественно? Нет, это тоже как бы уже естественно, в общем, обращаться, да, но чем старше человек… Ну, у меня такой опыт, как бы такая практика, да, чем старше человек, тем для него это как-то более напряжно, потому что обратиться со своей проблемой к кому-то, не к подружке, не к маме, а к постороннему человеку, да еще заплатить за это деньги, это кажется каким-то, ну, какой-то дикостью. То есть все считают, что мы сами можем решить свои проблемы, ну, и каждый живет как умеет, по сути дела. Вот, и вот люди, которые, ну, я считаю, вот это вот более поколение лет до 35, скажем, да, как-то это более естественное такое состояние, что при возникновении каких-то проблем можно обратиться к специалистам, которые помогут их решить. Вот. И это правильно. Потому что, правда, когда у нас что-то болит в нашем теле, живот ли болит, там, неважно, там, спина, плечо, рука, мы же идем к врачам.
Ну вот, кстати, это тоже такая больная тема, потому что, к сожалению, не всем понятно, что нужно идти к врачу даже в такой ситуации. Что говорить о психологе?
Да, я знаю таких людей, которые никогда в жизни, человек, которому 70 лет, но никогда в жизни она не была у врачей, она не меряет температуру, она не меряет давление, она не пьет таблеток, то есть любое заболевание тяжело переживает, но при этом к врачу она не идет. То есть есть такая категория людей, которые, на мой взгляд, они просто боятся узнать о себе какую-то правду. И что потом с этой правдой делать? Поэтому предпочитают этой правды не знать, а просто, ну, жить, как надеясь, там, не знаю на что, потому что люди часто это и неверующие. Поэтому, ну, вот как-то у них какая-то своя внутренняя вера в то, что все это вредно, а они как-то сами справятся. Хотя, может быть, часто это бывает из-за страха именно, что-то узнать про себя, про какое-то заболевание. Да, правда, таких людей немало. То же самое с психологией, по сути дела, потому что, когда есть какая-то проблема, ну, что я пойду кому-то об этом говорить, рассказывать? Здесь, знаете, что еще может играть роль какую? Многие психологи ведь тоже настроены на долгосрочную психотерапию, и это правильно. И то, что я слышу от клиентов, от своих, когда они недовольны, например, сходили к психологу и рассказывают, что вот накануне вот у женщины, допустим, там она, у нее развод, у нее такое горячее еще достаточно стрессовое состояние, она накануне поговорила с подружкой, часа 4-5 мы там сидели, как она говорит, сидела, я ей там плакалась, мне стало немножко полегче, на следующий день была записана к психологу, пришла к психологу, час проговорили, то есть, как она говорит, я ей говорила ровно то же самое, что подружке, час закончился, психолог говорит, все, наше время закончилось, с вас 3000 рублей. Как она говорит, я вышла в коридор и заплакала, потому что накануне я то же самое делала с подружкой бесплатно, а здесь я сделала ровно то же самое, и вот так вот еще и деньги заплатила за это. То есть, с одной стороны, да, есть такая практика, когда психолог рассчитывает на достаточно продолжительный период терапии, и для него это нормальный такой процесс, когда человек пришел, вот он рассказал, там, в следующий раз придет, он что-то другое будет делать там, по плану и так далее. Но для человека это несколько, ну, вот так трагично, прямо скажем, да, расставаться с деньгами, по сути дела, ни за что, как он понимает, что ничего не изменилось, но деньги пришлось отдать. Вот, и это тоже тот, иногда бывает негативный момент, когда люди к психологам больше решают для себя не ходить, что это просто пустая трата времени и денег, и, а проблемы не решаются. Вот, поэтому тут как бы по-разному, да, это и проблема бывает возрастная, раз. Второе, смотря к какому психологу человек попадает и о чем они там говорят, то есть каков результат данной консультации. Ну и, собственно говоря, сам человек, насколько, что он сам хочет от психолога.
Я думаю, что многие из тех, кто находились в терапии, да, подтвердят мои слова о том, что ты приходишь с одной проблемой, начинаешь ее как-то разбирать, и она подтягивает какой-то другой слой, да, проблем, о которых, может быть, ты не задумывался, либо думал о том, что, ну, когда-нибудь потом, это пока не болит, это не так серьезно, да. И в итоге вот эта терапия, она может затянуться надолго. И потом вот как раз эта грань, она как бы стирается. То есть изначально ты пришел с чем-то серьезным, она действительно подтянула какие-то другие серьезные проблемы, а потом ты уже привык каждую неделю ходить к психологу и начинаешь уже ходить, а вот знаете, может мне на работу на другую устроиться?
Как то есть по каждому обсудим. Поводу,
да? Да, да. И вот этот вот как раз процесс подсаживания, он же может быть действительно незаметный и очень достаточно гармоничный. Психолог отслеживает это или нет? Это видно со стороны?
Ну, в идеале, конечно, психолог должен это отслеживать. А задача психолога ведь как раз наблюдать динамику, что происходит с клиентом, с каким вопросом он пришел, что с ним происходит дальше, куда он его ведет. И часто, да, такое бывает, когда клиент находится в какой-то сложной ситуации, и он видит в психологе, по сути дела, такого любящего, принимающего родителя, которых у него не было никогда. Были сложные отношения с мамой, с папой, и вдруг он нашел человека, который его полностью принимает, полностью поддерживает, полностью помогает ему что-то о себе понять, осознать и куда-то идти. И в этот момент он немножко так проваливается в свое детское состояние. И важно, конечно, психологу, решая какие-то задачи, вернее, помогая ему решить задачи клиента, вовремя вот из этой родительской роли отойти, то есть дать возможность человеку уже самому, решив какой-то, развязав какой-то клубок проблемный, уже отойти и дать возможность ему самому снова стать взрослым и начать дальше уже, дальше идти по жизни самостоятельно, решать какие-то другие проблемы. Это вообще ответственность, я думаю, что психолога в первую очередь. Потому что, конечно, деньги нужны всем, но, на мой взгляд, это не совсем такая...
Ну, вопрос этики уже.
Конечно, конечно, это вопрос этики, да.
А как это технически происходит? То есть психолог так и говорит: знаешь, мой дорогой, мне кажется, ты уже переходишь грань, мы с тобой прощаемся. Или как это вот, как это сообщить, когда психолог видит, что что-то тут уже немножко не то происходит?
Ну, я думаю, что напрямую, наверное, так никто не говорит, и немножко все-таки у каждого психолога процесс происходит все-таки по-своему, потому что ведь мы имеем дело не с телом физическим, которое можно отследить, там, да, пришел человек, там у него, не знаю, большой ожог был, а потом там какая-нибудь там вторая степень, третья степень, да, просто покраснение, потом чистая кожа там, ну, вот как-то можно отследить динамику вот эту, да, с душой это сложнее сделать, но и каждый немножко по-своему работает. Вот для меня, например, критерием что является? Вот когда приходит человек, для меня, например, важно, чтобы после первой встречи уже человек почувствовал, что он обратился к профессионалу, и он ушел, ему стало намного легче. Он понял, что... Да, ну, как бы темный туннель, который у него там был впереди, и глухая стена, что там есть свет, там есть куда идти, и в конце концов там действительно есть какой-то выход. И он это чувствует не просто умом, он это чувствует сердцем. Вот для меня это важно. Поэтому, да, я даже иду часто на то, чтобы первую встречу ее затягивать до полутора, ну, реже, но бывает и до двух часов. просто человеку нужно выговориться. То есть это не мне нужно, это время. Это время, я вижу, что человек пока не выговорит вот свою вот эту боль, в него дальше ничего не зайдет, как бы, и напряжение не спадет, и там как бы дальше с ним работать, ну, тяжело. Поэтому я даю выговориться возможность. Следующие встречи, они по часу идут, но тем не менее, каждая последующая тоже встреча, мы обговариваем, с чем человек приходит, над чем он сегодня хотел бы поработать. И в конце встречи, вот, ну, я это отслеживаю по глазам, по выражению лица, что он чувствует, как он говорит. Я вижу, что да, у человека можно отпускать. То есть сегодня вот он, мы с ним поработали, у него внутреннее состояние достаточно такое хорошее, у него спокойное, у него радость в душе, все, человек идет. И он почувствовал, что что-то изменилось. И мы с ним проговариваем конкретно, что нужно делать дальше, да, чтобы это состояние стало более стабильным. И человек идет дальше, работает уже сам. То есть каждая встреча, вот на мой взгляд, как бы, да, она должна приносить какой-то вот такой результат. И в этом случае человек сам достаточно быстро определяет, насколько ему эти встречи дальнейшие нужны или не нужны. Потому что если он уверен, то есть я даю инструмент, с которым он дальше сам может со своей, ну, со своей душой уже работать и сам справляться с какими-то сложными ситуациями. И он сам определяет, нужно ему ко мне еще приходить или не нужно. Ну, все работают по-разному. То есть кто-то работает просто по плану, да, составляет план, и дальше по этому плану идут. Там не так очевидно, вот промежуточные какие-то результаты, но это растягивается на достаточно долгое время. Ну, наверное, это тоже как-то приводит к чему-то, к какому-то результату. Ну, мне тут трудно говорить. То есть за себя я могу что-то, да, говорить, за других не очень. Но, безусловно, могу одно точно сказать, что если вдруг не отслеживается, и вот такая вот происходит именно подсаживание, когда человек начинает постоянно по каждому поводу звонить или приходить к клиенту, к психологу, ну, это правда, это не есть хорошо. То есть задача психолога – научить человека жить самостоятельно, стать взрослым.
Все-таки, несмотря на то, что такое более взрослое, старшее поколение настороженно относится к психологу, тем не менее, вот когда мы говорим о какой-то критической ситуации, да, не знаю, развод произошел, например, все-таки это воспринимается уже как обыденность, да, вот развод произошел, она переживает, например, внучка, да, если мы говорим про старшее поколение, пошла к психологу. Ну да, может быть, большие вопросы поможет, не поможет, но, по крайней мере, это уже обыденность. А вот если ничего такого не происходило, живет и живет, и вдруг ни с того ни с сего пошла к психологу, а потом еще начала какие-то такие фразы очень странные говорить, да, которые сейчас уже, к сожалению, из-за сильной популяризации вызывают вопросы, да, и там, не знаю, про зону комфорта, и про ресурс, и все прочее, и вызывают вопросы, что это вообще такое, кто тебе там мозги промыл?
Ну, чтобы ни с того ни с сего пошли к психологу, я такого не знаю. То есть это либо какое-то модное веяние, например, там мне особо не надо, но там подружка пошла, как бы дай-ка я пойду.
Все прорабатывают детские травмы. Пойду-ка я поработаю.
Да, это вот есть такая большая беда, интернет. И все занимаются самолечением. Вот это самый такой неприятный случай, когда вот приходит человек, который уже пересмотрел кучу роликов и перечитал кучу там всего, у себя там много чего пообнаруживал, много чего сам себе полечил. С такими людьми очень трудно работать, просто потому что они никому не верят уже, они сами грамотные. Ты начинаешь что-то ему говорить, а он тебе начинает аргументировать разными там источниками, от которых он там где-то что прочитал. Ну, я всегда говорю, что у вас горе от ума, и как-то либо вы все забываете, и мы с вами просто идем спокойно дальше, ну, либо просто я тогда отказываюсь, потому что, ну просто потому что зачем человека вести, если человек не идет. Вот. Это одна история. Другая история – это когда у человека есть некая неудовлетворенность своей собственной жизнью в плане финансовой, например, в плане там, найти свое предназначение, сейчас очень модно, в плане самооценки там какой-то. И сейчас действительно очень много разных групп проводится, очень много. Как заработать деньги? Ну, такая очень популярная тема, ну, на которой цепляются, по сути дела, очень много людей.
Причем не напрягаясь.
Не напрягаясь, ты, главное, плати деньги. Мы тут тебя научим, и у тебя буквально там все само вот так автоматически получится на раз-два. И, конечно, люди на это падают. Ну, в общем-то, мы все воспитаны на сказках там «Золотой рыбке», про щуку, которая исполняет желания. Может быть, это тоже как-то влияет каким-то образом. То есть, наверное, практически всем нам хочется, чтобы оно как-то само получалось, вот так вот, благополучие вот это вот. И для этого, чтобы делать, ничего не надо было. Вот. И люди, да, правда, идут там, кто-то кредиты берет, кто-то что-то падает на это и именно подсаживаются на тех людей, которые обещают им, и идут за ними дальше, платят, платят, новые долги влазят, и когда уже поймут, что да, здесь не помогает, но бывает уже человек глубоко в яму в какую-то залез. Это правда. Ну, тут здравый смысл как-то нужно включать, видимо, все-таки. Несмотря на обилие вот этих вот обещаний, нужно понимать, что за раз, за два как бы изменить коренным образом какую-то свою жизнь, ну, это нереально. Это могут делать только те люди, которые, ну, настроены на быстро собрать денег там каких-то. Поэтому надо обещать больше, быстро. И те люди, которым надо именно вот быстро и больше, они клюнут и готовы платить. То есть это не такая несерьезная проработка, не глубокая внутренних вопросов. Поэтому, ну, к сожалению, это и есть. Мы все знаем известные фамилии разных блогеров, коучей, которые ведут людей. Ну да, это есть, действительно. И причем это есть немаловажно даже про известных коучей, когда миллиарды недоплачены в казну налогов, ну, можно только представить себе масштабы вот, вот этого вот бедствия, я так скажу. Вот. Поэтому есть такое, да, когда люди клюют действительно вот на это вот. А проблемы, проблемы есть, конечно, они практически у каждого человека в той или иной мере. И в любом случае это все равно это внутренняя какая-то работа для того, чтобы, да пусть даже самые такие, поднять самооценку, например. Ну, понятно, что нет идеальных семей, где идеальный папа с мамой, которые живут в любви, которые в любви рождают ребеночка, который в безусловной любви растет, эту любовь впитывает в себя и такой идет по жизни, успешный, благополучный. Такого практически не бывает. То есть все наши мамы с папой, они воспитывались в семьях, которые там дети войны, когда надо было выживать, когда слово «любовь» оно не произносилось, не до этого было, чем бы накормить, главное, там, во что одеть. Поэтому, конечно, все в какой-то мере люди покалеченные, в душе я имею в виду. И, естественно, детям точно так же это все и достается, вот наше наследие. И вот эта нелюбовь к себе, да, она проявляется. Да, даже родители, которые любили своих детей, работали на трех работах для того, чтобы ребенка одеть, накормить. И от ребенка слышат: ты меня не любила, ты со мной никогда не была, ты встречена там на какую-то работу свою убегала. То есть у ребенка возникает такое чувство, что его не любят. Хотя, вот, казалось бы, все наоборот. И вот с этим чувством нелюбви, как бы отсюда же возникает вот эта низкая самооценка, что раз меня не любят, значит, я такая
никчемная. А тут ведь очень важно найти вот эту вот грань, да, тонкую, потому что вырастить действительно ребенка в идеальных условиях, ну, это просто невозможно.
Нереально.
Наш мир, он не идеальный, и поэтому даже самые заботливые, любящие, включенные родители, у нас какие-то обстоятельства, все, да? Понятно, люди с эмоциями, с ошибками, и поэтому, конечно, это просто невозможно. И вот эта вот грань, когда действительно есть какая-то проблема, и человек как-то вот обделенный живет с этой трагедией, да, травмой, а другое, где вот это может быть даже где-то избалованность, да, когда человек привык, что ему все дается, а тут где-то что-то мне не дали, и вот я такой несчастный теперь. Вот мне кажется, это важно самому человеку осознавать, да, вот чтобы не заносило вот так вот.
Ну, это хорошо было бы, если бы каждый
взрослому,
осознавал.
По крайней мере.
Да, но, к сожалению, далеко не все это осознают. И когда человек приходит вот на консультацию, да, приходится как-то нежно, бережно иногда человека подводить к тому, что вот то, что с вами происходит, как бы, да, это, ну, это проявление эгоизма, инфантилизма, например. То есть, конечно, я не называю это такими именами, то есть просто мы, разбирая вот с человеком, потихонечку приходим там к его внутреннему ребенку.
Вот, кстати, вот как раз про это тоже хотела задать вопрос. Не знаю, правда это или нет, читала об этом, хочу вас спросить непосредственно, как у опытного психолога. Есть категория людей, да, таких, не знаю, правильно ли их называть нарциссами, может быть, это нарциссы, может быть, это просто самовлюбленные, да, которые очень любят, чтобы все окружающие были в их проблемах поглощены, да, и вот когда им, очевидно, может быть, не хватает этого, они идут к психологу, чтобы вот и психолога тоже вовлечь вот эти в свои проблемы, вот это вот создать, что у меня вот такое вот, а вот это вот, чтобы психолог именно как подружка где-то охал-ахал, говорил, да ничего себе, да как ты это. Действительно есть такая категория?
Ну, я бы разделила. Есть категория, то, что называется нарциссическое расстройство личности. Это несколько другое понятие.
Уточните, потому что...
Это люди, которые... Люди, которые, ну так скажу, не умеют любить, не могут любить, но очень нуждаются в любви. То есть это люди, которые, с одной стороны, считают себя очень крутыми, очень такими, просто равным им, их, им нет никого, все остальные – это просто быдло, с одной стороны. А с другой стороны, в глубине души своей они понимают, что они абсолютно никчемные, абсолютно никому не нужны, и никто их не любит.
Это и можно вот... называть именно психическим уже немножко отклонением?
Ну, оно и называется нарциссическое расстройство личности. То есть не то, что отклонение, а расстройство, так скажем. Да? Вот. И когда человека вот так вот кидает из одной крайности в другую крайность, и проявляется это, как правило, в том, что, да, человек внешне бывает обаятельнейший человек, бывают очень умные люди, разносторонние люди, но внутреннее вот это вот состояние никчемности, оно приводит часто к тому, что такие люди стараются окружить себя... людьми, которых они будут унижать, оскорблять, то есть принижать всячески, чтобы чувствовать себя на их фоне как бы более вот высоко, более уверенно. Отсюда вот абьюзивные отношения, вот то, что, ну, слово «абьюз» – так модное слово, которое означает насилие, как бы, да, которое может быть просто психологическим насилием, когда человек оскорбляет, вплоть до физического насилия, то есть если это мужчина, он женится, например, на какой-то женщине, которая для него является неким ресурсом, то есть, например, у нее есть квартира, у него нет жилья, у нее есть квартира, там, или у нее хорошая зарплата, или, например, она какая-то яркая личность. То есть то, что ему нужно для собственного, для каких-то собственных целей, он берет, ну, либо в жены, либо женится на такой, использует ее, при этом начинает сначала полностью ее как бы погружает в состояние любви, обожания, там вот это все, а потом дальше начинается оскорбление, унижение, там прочее. То есть это достаточно тяжелые такие отношения, созависимые, так называемые, из которых выйти очень тяжело.
Я просто почему уточняю, что это получается, раз это расстройство, то это какое-то неправильное, да, работа какая-то неправильная мозга, да, получается, психики.
Ну, некое расщепление такое происходит,
то есть это он не сто... Может быть, ну, понятно, в какой-то степени сознательно это делает, но в какой-то степени вот у него, грубо говоря, вот работа мозга вот настроена именно так.
Да. То есть он считает это нормой.
То есть это не то, чтобы он такой стратег, который расписал, значит, свои действия.
Там бывают и стратеги, расписывают действия, там бывает все что угодно, но единственное, что, наверное, объединяет их, это то, что такие люди, как правило, по своему собственному поводу к психологу не идут, что со мной что-то не так, потому что с ними всегда все так. Со мной все в порядке. У меня есть опыт, когда вот такие люди, они приводят жен, например, сделайте с ней что-то.
Чтобы она меня слушалась.
Например. Чтобы она меня слушалась, что она от меня хочет уйти, я такой замечательный, я такой прекрасный, я ее обеспечиваю всем-всем-всем. Она вот такая вот сякая, сделайте с ней что-нибудь. Как правило, это вот такой запрос. То есть со мной все окей, с ней не окей. Поэтому, как правило, такие люди, они к психологам не обращаются. То есть психолог обращается за проблемой, что у меня со мной что-то не так, у меня есть какая-то внутренняя проблема, и мне надо как-то помочь ее решить. Нет, они самые умные, они самые красивые, они, у них все в порядке, с ними все нормально. Вот. А вот про то, что вы говорили, там любят жаловаться и вовлекать, это немножко другие люди другого склада. Это скорее такие люди, которые находятся в жертве постоянно. И люди, которые вот это вот состояние жертвы своей. Ну, что такое жертва? Жертва – это человек, у которого ему больно, у него есть какие-то проблемы, но решать он их не может просто потому, что проблема-то не в нем. Это тоже не в нем проблема, а проблема в других людях. Там.
А действительно всегда есть проблемы, или он сам себе их придумывает порой?
Смотря что называть проблемой. То есть если внутри человека завелись такие понятия, как обида, жалость, страх, там, тревога, там, ну, вот эти вот все наши чувства, чувство вины и так далее, злость. Это вообще внутренняя проблема человека. Это человеку нужно с этим справляться. Да, снаружи, конечно, появляются эти люди, которые, ну, провоцируют, как бы, да, вот вспышку вот этих вот качеств. Но пока они там в сердце живут, всегда будут находиться эти люди, которые будут в больное место попадать и вспышки эти провоцировать. Всегда. Поэтому... проблема в том, и таким людям обычно сразу объясняют: так, давайте забываем про ваших близких, которые вам делают больно, мы их не изменим, с ними мы ничего поделать не можем, но вот с вашими чувствами убрать их из сердца, вылечить ваше сердце, чтобы оно стало здоровым, чтобы оно не реагировало такой болью, это мы можем сделать, но здесь нужно ваше желание. И если человек говорит: да, я готов, да, у нас получается с ним хорошие работа такая, да, в результате чего люди говорят, что мне стало намного спокойнее, я не стал так реагировать болезненно там, и так далее. Но и бывают такие люди попадаются, которые говорят, ну, например, там развод произошел там у женщин, да, мужа называют, он предатель, я не могу так жить, мне так больно, он так со мной поступил. То есть это, ну, тоже позиция жертвы вот такой. И когда я говорю, что хорошо, давайте, он так поступил, он по-другому, ну, мы не можем ничего сделать, мы не можем ничего изменить, но мы можем сделать так, чтобы вы перестали страдать по этому поводу. То есть вам нужно изменить отношение к нему. Все, оно уже случилось. Уже назад не отмотаешь, не изменишь. Давайте менять отношения. Она говорит: как? Это его, значит, не признать предателем? Нет, он предатель. Я говорю: ну, значит, вы будете страдать дальше. Если вы стоите на своей позиции, вы будете страдать дальше. Вот это я называю позицией жертвы. Когда удобно другого считать источником вот моей боли. И вот в этом состоянии человек, он может только жаловаться, потому что других он не изменит, они продолжают поступать так же, как они поступали, он продолжает страдать, что ему остается? Жаловаться другим людям. И, конечно, это, с другой стороны, есть такая вторичная выгода, да, в этом есть. Его жалеют.
Ему помогают,
да. В этой жалости, как бы, он может, если чувство жалости у другого вот возникло, да, какая-то манипуляция такая, может быть, ты мне вот то-то сделаешь, как мне плохо, давай вот ты мне там вот то-то сделай. То есть есть определенные выгоды вот в этом состоянии. Поэтому люди, есть такая категория людей, правда, которые, ну, просто не торопятся оттуда выходить. То, чтобы выйти из состояния жертвы, это надо стать взрослым. Это надо нести ответственность за свои поступки. Это надо признать, вот, ну, как про ту же, допустим, женщину, с которой вот этот развод, да, что не все в нашей жизни было гладко, просто чего-то не хотела замечать. Тебя, может быть, все устраивало, но что-то его не устраивало. То есть это я не хочу ее в чувство вины, допустим, кинуть, да, но просто встать во взрослую позицию и понять, что не все было так, как я видела и думала, как-то было оно по-другому все-таки для него. Это уже по-взрослому, потому что если я пойму, что, ну, что-то его не устраивало, это же мне надо что-то менять, а менять не хочется.
Да, это самое главное. Потому что даже если ты посмотришь в глаза реальности, угу, то потом действительно нужно либо громко сообщить о том, что да, я знаю, что такая проблема есть, и я живу с ней, но это тем не менее надо признать ее.
Конечно.
Либо я хочу что-то менять. Да. И вот это и та, и другая позиция, это накладывает,
да,
обязательства.
Да, непростая, прямо скажем, да.
Да, этого, конечно, не хочется. И в завершение еще хочу задать последний вопрос. Вы уже немножечко касались. Есть ли действительно и какие это категории клиентов, которые приходят, что-то начинают говорить, и вы им отказываете в помощи? Либо ставите какие-то условия и говорите, что либо вот так вот мы работаем, либо я не работаю с вами. Что нужно такого сделать клиенту, чтобы психолог от него отказался?
Ну, чтобы там буквально с первых слов, такого нет, у меня такого опыта нет. То есть первую консультацию все равно я провожу и пытаюсь на этой консультации, даже уже видя, что, ну, тяжелое, но пытаюсь как бы все равно со всех сторон немножко как-то найти какой-то подход, что где-то все-таки может быть какой-то вот такой вот. Ну, и потом отказываю, да. Это касается вот в первую очередь людей с нарциссическим расстройством личности. То есть когда я просто вижу, что человек... С ним работать бесполезно.
То есть он, получается, ждет подтверждения своей позиции от вас?
Конечно.
Только это?
Конечно. Чтобы я изменила его, опять же, вот,
да,
ну,
да,
супруга.
Да, я просто вот уточняю, чтобы... Да,
да, то есть вот приходит, есть, когда даже парой приходит муж с женой, я вижу, что с ней работать можно, я говорю, что вот вы приходите, вы можете не приходить, вам не нужно. Ну, да, я спокойно, откровенно об этом говорю, что действительно... То есть когда я вижу, что я не могу помочь, либо бывает такое, что вот человек стоит на своей позиции категорически, ну, жертва, например. Ну, я не могу, у меня нет задачи его оттуда вот вытаскивать, как этого бегемота из болота. Ну, хочешь там стоять, да ради Бога. Просто я говорю, что, ну, вы хотите страдать, страдайте. Передумайте, приходите. Но тащить вас я не буду, это ваше решение. Вот. Поэтому, когда я вижу, что я не смогу помочь, я просто об этом человеку прямо говорю. Да, такие случаи бывают.
Большое спасибо за нашу беседу. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио была Елена Леонидовна Герасимова, психолог службы психологической помощи «Ладья» и медиатор. Большое спасибо, до новых встреч.
Спасибо вам. До свидания.